Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы поговорить о свободе. Свобода нынче является как бы, ну, предметом дня. Они говорят на всех уровнях, они ее все обсуждают, к ней все стремятся. В Евангелии от Иоанна было сказано: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. Ему отвечали: „Мы семя Авраамова и не были рабами никому и никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?“ Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете“». В этом евангельском диалоге был как бы очерчен конфликт между понятием свободы в духовном или же подлинно внутреннем смысле и понятием свободы в смысле чисто внешнем или же абсолютно плотском и телесном. Ибо человек мирской и телесный всегда воспринимает понятие «свобода» по принципу: во всех своих действиях, желаниях и стремлениях не завишу ни от кого, кроме самого себя, делаю то, что хочу, исключительно я сам, и ничем не ограничен и не стеснен в исполнении своих пожеланий. Вот в этом фактически заключается то кредо свободы, которым сейчас живут и к которому стремится большинство из людей, населяющих этот мир. Более того, этот принцип сейчас стал кредом определенных политических систем и псевдорелигиозных учений, вроде так называемых принципов прав человека, которые все построены, ориентированы именно на вот этот принцип свободы. Понятно, что абсолютный идеал такой свободы для человека в мире практически недостижим. Но что гораздо интереснее, так это то, что теоретическое воплощение такого идеала в практическую систему негласно подразумевает превращение всех остальных людей во Вселенной, в том числе и самого Господа Бога Творца, в безгласных и абсолютных рабов, подобного абсолютно свободного индивида. Ибо человек, в принципе, который стремится иметь неограниченное исполнение своих желаний, подразумевается, что его желания простираются собой как бы до самых пределов Вселенной. Только кажется, что освобождая всех по этому принципу, мы даруем людям абсолютную свободу, каждому из них. Беда заключается в том, что свобода любого другого индивида всегда ограничивает в той или иной мере свободу другого человека. То есть поэтому современное общество так называемых свободных людей построено по идее на принципе равновесия свобод. То есть мои свободы кончаются там, где начинаются свободы другого человека. Но если абсолютизировать этот принцип, то такое равновесие практически невозможно. То есть такое равновесие может быть установлено только с помощью некоего внешнего закона, который всякого подчиняет некоему общему правилу руководства. А уже это само по себе является полнейшим внешним ограничением, то есть противоречит именно принципу абсолютной свободы. Поэтому как бы вот эти так называемые царства свободных людей, в которых свобода проповедуется как абсолютный принцип, в них принцип, как бы высший идеал вот этих псевдорелигиозных учений, находится в постоянном конфликте с ним же самим, то есть с необходимостью реализации его для других членов общества. И именно поэтому в таких обществах как бы процветают всякого рода юристы, общественные организации и так далее, которые претендуют на роль посредников, истолкователей и разъяснителей этого принципа и уменьшение негативных влияний его абсолютного развития. То есть такое общество выглядит как бы абсолютной насмешкой. С одной стороны, людям как бы декларируют, что они абсолютно свободны, и их постоянно побуждают к этой свободе всем, литературой, музыкой, идеологией. А с другой стороны, их в этом стремлении к свободе постоянно подрезают крылья. Это очень похоже, скажем, на уток, которых выпустили в парковый пруд, но при этом им подрезали крылья, чтобы они не могли улететь. То есть они, с одной стороны, вроде свободны, а с другой стороны, они сидят не хуже, чем в клетке. Такой принцип, кстати, оказался очень удобным для управления обществом. Именно вот обществом людей, одержимых желанием внешней свободы. Людей, не желающих подчинять себя ничему и никому. То есть их постоянно держат как бы в иллюзии вот этой вот свободы, что они свободны, что они никому не подчинены. Их с детства напичкивают вот этой идеологией, скажем, вот как американские детей, там, детей в Европе, что вы свободны, вы живете в самом лучшем обществе и так далее. Но в то же время очень искусно эту свободу у них постоянно подрезают, оставляя им, по сути, лишь видимость этой свободы. Не большую, чем которую имеет человек, живущий и в обществе сугубо тираническом. Только в обществе сугубо тираническом он как бы постоянно дразним, как бы красной тряпкой, вот этими видимыми, установленными ограничениями. И такой человек как бы постоянно склонен к революциям всякого рода, переворотам, захватам, сменам власти. И только единственная вот эта видимость свободы, которая ему придается в такого рода обществах, как бы успокаивает его стремление к абсолютной свободе и позволяет привести и превратить его в более-менее управляемого члена человеческого сообщества. Но более того, если бы даже какому-либо человеку удалось реализовать этот принцип, а по преимуществу его, как это ни смешно, удается реализовать в основном абсолютным тираном. То есть вот абсолютный тиран, скажем, вроде, я бы даже не сказал Сталина, но вроде вот турецких тиранов, допустим, Турецкой империи, которые имели абсолютную неограниченную власть, вот они, казалось бы, наиболее приближены к этому принципу свободы. То есть они, по крайней мере, в рамках человеческих возможностей, могут делать, что хотят, с кем хотят, когда хотят и зачем хотят. Скажем, если бы на Земле установилась абсолютная диктатура, то такой тиран был бы еще чуть-чуть ближе к этому принципу свободы. Так как такого обычного тирана стесняют или другие страны, или тираны других стран. Но даже когда человек, казалось бы, достигает такого принципа абсолютной свободы, этот индивид при этом будет совершенно абсолютным и жалким рабом своих ничем не задерживаемых и неконтролируемых похотей. Ибо такого рода свобода подразумевает у человека также и свободу против всех внешних ограничивающих моментов морали, нравственности и религии. Более того, такой человек не мог бы быть ограничен не только внешними, кем-то данными, законодательными и нравственными устоями, но такой человек не мог бы быть даже, ну, по этому принципу, связываем то есть он не смог бы даже стать собственным источником религиозных и моральных установок для себя самого. Ибо абсолютная свобода такого толка подразумевает полную свободу у человека против любых ограничивающих моментов, даже созданных на каком-то этапе развития своей собственной личности, им для самого себя. Вот так, кстати, в политическом отношении определяли разницу между абсолютным монархом и тираном. То есть говорили, что абсолютный монарх сам может создавать законы, Но пока эти законы как бы им установлены, он им подчиняется. Тиран же не подчиняется им тем законам, которые он сам создал. То есть вот тиран, он ближе всего состоит вот к этому принципу абсолютной свободы. А свобода в ее религиозном выражении. Кстати, любопытно, что в современных постевропейских нациях этот принцип, достигший своего религиозного воплощения, нашел и свое воплощение, так сказать, ну, в виде установленного идола. И этим идолом является вот эта вот статуя свободы при входе в гавань Нью-Йорка. Но к этому вопросу я еще вернусь чуть-чуть позже. В общем, такого рода свобода неизменно превращала бы человека, то есть все здоровые и действительные силы в нем, в подлого раба самых низменных и телесных похотей. То есть человек, который ничем не ограничен, он в конечном счете стремится выйти даже из порядка природы. Потому что как бы природные человеческие, ну, скажем, свойства природы человеческого тела, они являются тем самым дополнительным ограничением, которому человек, одержимый принципом абсолютной свободы, должен бы стремиться разрушить. Вот пример таких попыток можно привести в Древнем Риме. Во время пиров, когда человек все-таки не может съесть в единицу времени больше, чем он может съесть и переварить. Это как бы естественный закон питания его тела. Но вот эти вот римляне, которые хотели быть абсолютно свободными, римские обжоры, в своих, так сказать, пожираниях, ну как же так, я наелся быстро и есть уже не могу. А пир там продолжается 3-4 дня непрерывно. Что делать? Ну они ходили этими перышками, себя щекотали, все это из себя выкидывали и начинали все снова. То есть они стремились по мере своих возможностей преодолеть ограничения, накладываемые на них человеческим телом. Если бы такие борцы за свободу получили бы доступ к возможности генетически менять свое тело, то они бы постарались бы его превратить именно вот в этого адского монстра, который может съесть все бифштексы, выпить всю водку, захватить, заполнить собой всю вселенную и так далее. То есть они полностью разрушили бы в себе образ и подобие Божие. И превратили бы себя вот в такого абсолютного, ну как бы пожирающего монстра, озабоченного только удовлетворением всех похотей своих внешних телесных чувств. Именно это и показал в вышеприведенных словах Господь, когда сказал, что всякий делающий грех есть раб греха. То есть такой человек становится рабом своих собственных вот этих вот чисто телесных похотей. Не он правит ими, а они правят ими. Потому что каждый из них стремится в соответствии с этим принципом к абсолютности. То есть задавить не только все здоровые силы в его организме, но и задавить при этом все остальные похоти. То есть человек, если он понаблюдает за своими похотями, он может обнаружить, что всякая из них конкурирует не только, допустим, с благами в его теле и в его духе, но она стремится при этом задавить и все остальные похоти. То есть, скажем, похоть к насыщению одних удовольствий телесных стремится стать абсолютной, чтобы человек все время насыщал только это удовольствие. И потеснить все остальные похотливые телесные удовольствия. И здесь, кстати, заключается коренное отличие от того момента, когда в человеке господствует благо. То есть благо между собой сотрудничают. В человеческом теле, когда оно находится в порядке, они сменяют друг друга. Вот если посмотреть, как живут животные, которые не вышли из общего порядка Вселенной, которые находятся как бы в порабощении у собственной внутренней натуры, то у них все идет своим чередом. Когда надо, они питаются, когда надо, они спят, когда надо, они размножаются, когда надо, они рождаются, когда надо, они умирают. То есть в них вот эти вот как бы хорошие проявления их физиологии не конкурируют с друг другом, а наоборот друг друга дополняют и превращают животных в совершенно телесный образ. Ну, того принципа, выражением которого данное животное является. И наоборот, когда мы взглянем на так называемого свободного человека, то есть человека, который снял с себя по возможности как можно больше ограничений, мы видим, что этот человек постепенно начинает превращаться просто в какое-то, существо, в котором господствует какая-нибудь страсть. Чаще всего это, кстати, именно выпивка. То есть люди, которые не хотят себя ничем ограничивать, которые хотят жить по принципу «что хочу, то и ворочу», вот многие тираны, например, такие тираны, я имею в виду, которые не были взяты какой-то другой похотью, они спивались. Вот ярким примером может являться турецкие султаны, которые часто просто вырождались в дебилов, которые ничего уже не хотели, у них не было, правда, выпивки, они именно в гаремах все свое время проводили. А вот многие европейские тираны, они просто спивались со временем. Скажем, вот тираны типа Сталина и Гитлера, они не спивались почему? Потому что у них все задавливала другая страсть, то есть страсть к господству. Они были так озабочены подчинением себе всего остального мира, что эта страсть задавливала у них желание к накоплению имущества. То есть ни Сталин, ни Гитлер не стремились накапливать себе имущество, как, скажем, их подчиненные, присваивать себе заводы, музеи, картины, земли. Они не стремились к выпивке, к наркотикам, даже, в общем-то, похоть у них была часто задавлена, похоть, я имею в виду, такое прелюбодеяние, именно потому что основной господствующей похотью их жизни было захват всего остального мира. И они в результате как бы стали вытелеснены похотью власть. Уже не они управляли всем, что они имели, странами и так далее, а вот эта господствующая в них похоть властолюбия всем управляла и заставляла их проводить практически весь свой день. Они как проклятые работали. Они часто работали тяжелее, чем многие их подданные. Именно потому, что эта страсть их превращала в подлых рабов реализации своих пожеланий, своих похотливых стремлений. И там же, в этих словах, Господь, сказав, что раб не пребывает в доме вечно, однозначно обозначил и то, что такого рода свобода на самом деле для человека является разрушительной и гибельной. Ибо, оказавшись в потоке подобной свободы, человек сразу же начинает процесс анархизирования своего сознания, что и приводит его весьма скорыми темпами к полнейшему саморазрушению. То есть человек, который находится в такого рода свободе, который начинает задавливать в себе вот все здоровые силы, то есть он начинает насиловать даже я уже не говорю о том, что он при этом погибает духовно, так как он не ограничен никакими моральными и религиозными установками, и он сначала полностью уничтожает свой дух. Но потом он начинает разрушать даже и свое тело, потому что все жизненные силы в нем связаны именно вот с этими процессами, по которым его тело было создано, которые ограничивают его похоти, не дают ему превратиться в абсолютные страсти. И в интересах похоти для своей абсолютной реализации все эти здоровые силы, то есть ограничения в организме уничтожить. Но уничтожая эти здоровые силы, эта похоть уничтожает тот фундамент, на котором она вообще может существовать, так как похоть сама по себе не существует. Она является как бы извращением существующих здоровых сил в организме, но не является чем-то абсолютным. Точно так же, как тень без света не существует. Тень – это отсутствие света, а не некая, скажем, противоположная свету субстанция. И вот именно по этой причине человек, который рвется к абсолютной свободе, понимаемой вот именно в сугубо телесном смысле, как отсутствие всяких ограничений, этот человек не может существовать вечно. Вот эта вот фраза, что раб не остается вечно, а остается вечно только сын. Потому что вечно существует только неизменный божественный порядок, который восходит к самому Творцу Вселенной, который вечен и не сотворен. То есть человек имеет бессмертие своей жизни только тогда, когда он соединен с Господом. И когда он согласно порядку получает от него жизнь. Если же этот порядок нарушен, человек перестает получать жизнь от Господа. Если он стал рабом греха, то этот хозяин ему жизни дать не может, потому что в нем жизни нет. Наоборот, он может дать ему только смерть и привести его к полной и внутренней, и внешней смерти и разрушению. Именно поэтому среди тех многих попущений, которые Господь попускает человеку в этом мире ходить путями, скажем, своих похотей, нет попущения, дарующего человеку абсолютную свободу. Ибо абсолютная свобода для него настолько разрушительна, что убирает для него вообще любую возможность восстановиться и возродиться. Все же попущения, которые Господь попускает, скажем, греху прийти в мир, все эти попущения, опять же, взирают как к своей конечной цели именно к спасению и восстановлению человека и человечества. А вот эта вот абсолютная свобода, понимаемая в телесном мирском свете, в смысле, она-то именно является как бы адской похотью, самой адской похотью, максимально ведущей человеку к разрушению и к гибели, как внешней, так и внутренней. И именно по этой причине такого рода идеал и совершенно недопустим во Вселенной. И более того, чем больше человек стремится жить в такого рода свободе, в кавычках, тем меньше пространства ему для этого попускается. То есть, чем больше человек себе приобретает вот этих средств чисто внешних для обретения своей свободы, тем больше он порабощается именно этими же средствами. Я вот приведу пример, скажем, какой человек может себе позволить абсолютную свободу? Например, человек, получивший какое-либо наследство. Но беда заключается в том, что если он это наследство будет использовать только для реализации своих, так сказать, свободолюбивых замыслов, то он моментально обратится в банкротство, то есть деньги моментально потратятся. То есть если человек большой получил большое наследство, если он имеет потенциальную возможность вот к этой, так сказать, реализации своего принципа абсолютной свободы, то есть никого ни от кого не завишу, что хочу, то и делаю. Этот человек не может этот принцип реализовать именно, вот как я это уже говорил, потому что он ведет к полной гибели самого средства. То есть он вынужден вкладывать эти деньги в какое-то производство. Этот человек вынужден работать, чтобы их не потерять. И он превращается в раба этого средства, которое его свободу ограничивает и подчиняет общему порядку, в данном случае общему экономическому порядку. Есть, правда, класс так называемых рантье, которые, скажем, вкладывают свои деньги и живут на проценты. Но беда заключается в том, что таких людей, как бы, они сознательно сами ограничивают свои средства для достижения абсолютной свободы. Они не могут трогать основной капитал, они могут трогать проценты. И поэтому их жизнь все равно ограничена. То есть они не могут приблизиться к этому абсолютной реализации понятия свободы. Точно то же и с властью тирана. То есть тиран захватывает власть, и казалось бы, уж тут уже можно полностью расслабиться и предаться реализации принципа личной абсолютной свободы в максимальной форме. Но беда заключается в том, что стоит тирану расслабиться, его тут же съедят. Для того, чтобы поддерживать свою тираническую власть, ему необходимо постоянно быть вовлеченным в это поддержание, в политическую борьбу, в отслеживание и уничтожение противников. И опять же, его личная свобода полностью этим средством ограничивается. Отдельные восточные тираны, где, скажем, порядок работает на тирана, вот турецкие султаны, яркий пример. За них как бы не надо было заботиться о порядке, потому что о них заботился общий порядок общества. То есть общий порядок общества давал им эту абсолютную тиранию. Но вот такие вот тираны моментально начинали вырождаться. И они исчезали на нет в третьем или в четвертом поколении, полностью уже в дебилов превращались. Часть этой евангельской фразы в 20 веке была использована весьма своеобразно. А именно слова «и познаете истину, и истина сделает вас свободными» были помещены над входом в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления в Лэнгли, в Соединенных Штатах. Это действо явилось как бы знаком самого завершающего этапа в прелюбодействовании понятия свободы и абсолютизации ее иудейского аспекта, То есть, если вы вспомните, в этой фразе Господь разговаривает с обращенными иудеями. То есть, это понятие свободы в мир пришло именно из иудейской религии. Потому что в других общественных системах ее не существовало. Именно иудеи начали ощущать себя абсолютно свободными, именно из вот этого чувства избранности перед Богом. То есть, что мы избранные, поэтому мы никому не рабы, но мы хозяева всего остального мира. Именно отсюда вот в иудаизме родилось понятие вот избранной нации и всех людей второго сорта, которые являются рабами для этой избранной нации. То есть вся концепция вот этой вот абсолютной свободы, включая туда и эти же права человека, она в конечном счете восходит именно к иудейскому стилю мышления. Хотя права человека, наверное, все-таки так сильное влияние оказало именно христианские принципы благолюбия, совершенно извращенные в иудейском стиле в конце 18-го столетия. Так вот, это действие превратилось как бы в наше время в политическое и идеологическое кредо постхристианской цивилизации, которую совсем не зря нынче называют иудохристианской. Максимума своего это политическое извращение псевдорелигиозного толка достигло уже в наше время. Но началось оно еще в конце 18 века. И вот тут все эти события очень четко привязаны к совершению последнего суда, если вы помните, 1775 год. И в это же время начинаются все вот эти общественно-политические системы. Так называемая американская революция, французская революция, появление самого идеологического принципа прав человека, где появилась идея, что человек никому ничего не должен, но при этом он имеет право. Это еще, кстати, замечено было, вот я привез как раз из Англии книгу Клюза, его биографию. И вот Клюз в свое время это выступал, что мы говорим о правах, но мы совершенно забываем, что у человека есть обязанности. В наше время это как бы стало избытой фразой всех консерваторов. Но еще в то время подлинные христиане как бы это определили, что так называемые права человека на самом деле есть полнейшее отрицание их обязанностей. То точно так же, как принцип абсолютной свободы личности является на самом деле скрытым отрицанием права на эту свободу у всех других личностей в своей абсолютной реализации. И в наше время, когда это стало интересно проследить корни возникновения вот именно вот этих вот принципов современной свободы, которые фактически стали жупелом постхристианских идеологических течений. Все современные вот течения постхристианские проповедуют эту свободу как своего идола. И если вы помните, вот эта статуя свободы в Нью-Йорке, она появилась как раз вот в это вот время. То есть, когда в Соединенных Штатах произошла революция, когда они отделились от Англии, и когда там начало вот набирать обороты, это не просто было, скажем, отделение колонии от метрополии, достаточно обычное в истории событие. Это было именно рождение нового идеологического принципа, то есть абсолютизации личной свободы, абсолютизации так называемых прав человека и превращение их в религиозный принцип. И в тот момент из Франции было прислано в Америку вот эта вот статуя свободы, как дар. И вот в этом идоле как бы воплотилась вся, вот эта вот, она обрела зримую форму. Потому что всякая псевдорелигиозная идеология всегда нуждается в каком-либо идоле, в своей зримой форме. И вот такой формой стало вот это вот божество свободы, которому, кстати, поклоняются действительно как языческому божеству. Его честь строят храмы, его честь совершаются эти вот общественные действия, которые называются собраниями, митингами, как угодно. Но все это именно псевдорелигиозные действия, в честь вот этого вот идола нашего времени. Идола, который имеет тенденцию задавить и христианскую религию, с помощью которой стремятся задавить мусульманскую религию, все языческие религии. И все это началось в в то время как бы основой, потому что в Соединенных Штатах никакой идеологии такой особой они создать не смогли. Вот вся эта идеология была разработана во время так называемой Французской революции. И произошло это потому, что в то время произошли сильнейшие изменения в мире духовном, когда там воцарствовала адская свобода. Если вы помните, по описаниям из небесного учения веры, в тот момент там произошло разрушение Великого Вавилона. То есть до этого мира, до этого момента свобода всех пребывающих в мире духовном была абсолютно связана. То есть на небесах, скажем, первых, третьих и вторых, оно было связано божественным благом. А в мире духом оно было связано вот этой извращенной божественной истиной и прелюбодейственным благом, которое называлось Великим Вавилоном. И у этого Вавилона появился враг, вот этот вот дракон, спасение абсолютной верой. И вот в основе-то этого дракона лежит вот это вот основание абсолютной свободы. То есть оно дает человеку как бы один главный принцип, который его связывает, некую веру, который его освобождает от соблюдения всех других религиозных и нравственных принципов. Ибо они становятся не опасны и, соответственно, не осуждающие. И когда был свергнут вот этот вот Вавилон, когда был разрушен дракон, но и дракон все-таки связывал людей каким-то принципом, пусть и принципом голой веры, это свержение происходило каким образом? То есть Господь посетил вот этих христиан в мире духовном, тех так называемых псевдохристиан на первом небе, своей истиной. И от этого истины, когда Господь истинно посещает людей, оно возбуждает их души. То есть в них вот все жизненные силы как бы вырываются на поверхности, и в духах в том числе. И вот эти вырвавшиеся силы заставили их подняться и наконец свергнуть вот это иго, которое их держало. То есть иго вот этих вот христианских доктрин, всей истории христианской церкви, католической, протестантской. И вот эти вот, скажем, злые, это было как, в том мире выглядело как нашествие адских духов. То есть восточный ветер, вот в Библии есть такое выражение. То есть адские духи вышли из ада и полностью разрушили все, что находилось в мире духов и вот в этом первом псевдонебе, которое прошло. То есть, когда мы читаем, что было разрушено вот эти вот, Господь никогда не разрушает ничего сам, ибо Он все благ, и Он только создает. Но Он иногда попускает адским силам вырваться и разрушить то, что Он видит, нужно, должно быть разрушено, что мешает основной цели, то есть цели спасения человеческого, цели его возрождения, не только человека одного, но и всего человечества. И вот Господь попустил выход этих страшных адских духов из преисподней. Они вышли и разрушили Вавилон, они в конечном счете уничтожили драконистов. И вот это нашло отражение и в событиях, которые произошли в мире природном. То есть, когда внутреннее люди освободилось и туда вылилось все вот это зло, которое в мире духов вылилось, то люди как бы освободились. До этого они были связаны. Они были связаны верой в необходимость королевской власти. Они были связаны верой в необходимость моральных принципов, необходимость того общественного устройства, что в них было. И вдруг они от этого освободились. То есть их умы обрели свободу мыслить рационально и делать заключения. И тогда они сбросили с себя иго всех этих ограничивающих их устоев и дали, ну, так сказать, безудержное развитие в себе всех своих страстей и похоти. И страсти и похоти у них оказались страсти к ограблению, к наживе, к лишению имущества и к полной ненависти того, что это ограничивало. То есть королевская власть при всем при этом ограничивала, вот во Франции, ограничивала людей против того, чтобы они бросились и начали грабить друг друга. Вот точно так же и гражданская война в Соединенных Штатах. То есть мы знаем ее фанфарное звучание. Но совершенно очевидно, что это было событие всеобщих грабежей, войны всех против всех. И победившему вот этому вашингтонскому правительству первое, что пришлось, именно накладывать путы, путы власти, ну, вот это вот разнузданное, свободолюбивое американское общество, которое в своем порыве к свободе стремилось уничтожить само себя полностью. И то же самое произошло и в Европе. То есть злые духи в душах людей подняли их, они вышли и, погналившись за этим идолом свободы, уничтожили королевскую власть во Франции, разнесли все устои общества, уничтожили церковь, фактически образование, уничтожили любой общественный порядок. И тут же понадобилось эту свободу как-то ограничить, потому что иначе оно бы уничтожило Францию вообще как государство. И тогда постепенно сформировалась вот эта якобинская диктатура. Смели якобинскую диктатуру, сформировалась наполеоновская диктатура. И вот начиная с этого времени, в мире идет как бы постоянная борьба с вот этим призраком, с этим идолом свободы, который постоянно стремится вырваться на поверхность, а его постоянно стремятся загнать обратно, в те адские преисподние, из которых оно вышло. Если вы читали о страшном суде вот эту книгу, вы должны помнить, что сначала суд состоялся над католиками, потом он состоялся над язычниками, и уже в самом конце протестанты удержались, он состоялся именно над протестантами. И как ни странно, точно приблизительно то же происходит и в нашем мире. То есть первый удар пришелся по самой католической стране, Франции. Потом это пошло по Австрии, если вы вспомните революции там, 1848 года, Испании. Потом это ударило по России, тоже, в общем-то, католической стране в этой номенклатуре. Потом это пошло по всему языческому миру. То есть европейские нации посылали свои армии, которые разрушали общественные и социальные устройства, сложившиеся в остальных языческих странах. Имеется в виду мусульманские страны, имеется в виду Япония, Китай, даже негров и тех, так сказать, полностью разрушали их социальный уклад жизни. Но при этом устояла протестантская часть. Вот в Германии она не устояла. Почему? Потому что Германия была наполовину католической, наполовину протестантской. Но вот если мы возьмем чисто протестантские страны, Англия, Швеция, да даже страны, по которым пронеслась весь этот ужас, например, Дания, по ней как бы прокатились обе мировые войны, но она как-то умудрилась не очень от этого пострадать. Именно потому, что как бы суд над этими странами, он произошел по порядку последним. То есть все то, что произошло, все то, что коснулось всего остального мира, и от которого пока уцелели вот эти протестантские страны, и Америка, которая была все-таки по преимуществу господствующего протестантизма страной, все это как бы будет следующий удар будет. То есть там тоже поднимется зло, и оно тоже выйдет, и оно будет уничтожать общественные устрои. И самое главное, что в этих странах это зло как бы постепенно выращивает, тот тигр, который выйдет из клетки и пожрет своих хозяев, сейчас заботливо выращивается в клетках. Потому что там в души людей постепенно вливают яд вот этого вот учения об абсолютной свободе. Поклонение свободе как идолу. Вот эти политические течения, что ваши права прежде всего, а ваши обязанности только настолько, насколько вам это удастся навязать кому-нибудь. И то поколение, которое полностью очистится от всех догм и норм прошлого, вот этих вот связывающих, вот это поколение и произведет суд над протестантскими странами. Вот этой вот вырвавшейся наверх адской, всеразрушающей свободы, которая по сути является никакой не свободой, но всепоглощающей анархией. Анархии страстей и похоти, глубин человеческого зла. И восстановление этого разрушенного равновесия в мире. Потому что в мире сейчас равновесие разрушено. В мире господствует вот эта вот идеология свободолюбивого нигилизма, отрицание любых ограничений, в том прежде всего ограничений религиозных, которым отдельные страны пытаются сопротивляться, но которым очень сложно, потому что вот главное, вот эти вот проповедники похоти и разрушения сейчас обладают абсолютными военной мощью. И они могут свободно проповедовать свое уничтожение и разрушение любых ценностей, любых ограничений, прежде всего религиозных. Так вот, восстановление этого порядка возможно лишь тогда, когда воцарствует Новый Иерусалим, как в мире том, так в мире и этом. Кстати, когда мы читаем о том, что Господь воцарствовал, нужно всегда помнить, что Он воцарствовал в этом новом первом небе, но которое... Вот в его времена его спрашивали, как много людей приняло учение Нового Иерусалима. Это было вот после Страшного Суда. Он говорил, что около 10 человек в этом мире и приблизительно столько же в том. То есть нужно понимать, что до сих пор в том мире, в мире духов я имею в виду, Новый Иерусалим царствует отнюдь не повсеместно. То есть это все еще очень удаленное от всех, кто духов, которые связаны непосредственно с нашей реальностью. Он управляет ими, но он пока ими управляет посредственно, а не непосредственно. То есть для того, чтобы этот порядок восстановился, должно произойти вот в этом мире. Да и в мире духов должно. То есть по мере того, как там будет нарастать количество духов, обращенных в подлинную веру, и живущих по подлинному благолюбию, до тех пор равновесие не восстановится до самых последних начал. Хотя рано или поздно оно восстановится. И поэтому, когда мы работаем на создание новой церкви, когда мы работаем на воплощение его в наших душах, на подчинение частей нашего сознания вот этим подлинным истинам этого откровения, когда мы просто пребываем в мире и излучаем сферу подлинной новой церкви, мы должны помнить, что мы работаем именно на восстановление вот этого всеобщего порядка, чтобы Господь воцарствовал как на небе, так и на земле. И пока этого не случится, мир будет страдать от войн, хаоса, разрушений, уничтожения всеобщих моральных ценностей. Но надо также помнить, что провидением Господним, через страдания, через катарсис, и каждый конкретный человек и человечество в целом идет к своему очищению и в конечном счете преобразованию и возрождению. То есть наш мир сейчас проходит стадию так называемого брожения. Вот как бросили дрожжи, оно все, вот, в сок, например, виноградный. И он поднялся, пошло брожение. Когда идет брожение, вокруг продукта этого брожения, все это мутное, все это кислое, все это совершенно непереносимое. Но рано или поздно брожение кончится. Все вот эти вот продукты брожения выпадут в осадок, и тогда произойдет разделение. То есть то, что в осадок, то уйдет в осадок, а чистое вино нового божественного откровения, вот воплощенное в новой его церкви в этом мире, останется сверху, и тогда будет отделено Господом от этого осадка для использования служений в своем царстве. И это произойдет тогда, когда в мире воцарствует подлинная, настоящая, небесная свобода, а не вот эта вот псевдо-мирская свобода, которая сейчас европейские нации стремятся насаждать по всему миру, и которая, по сути своей, является чистейшей фикцией ума человеческого. Ибо единственно реальный существующий тип свободы это свобода духовная, о чем и говорит, кстати, Господь в вышеприведенном отрывке из Евангелия от Иоанна. Потому что в мире у человека нет и не может быть свободы. Потому что в мире человек всегда чем-то ограничен. Вот как бы люди ни стремились к этой свободе, вот в мирском понятии. То есть мы не рабы, говорят они. Да, они рабы. Если они не рабы какому-то конкретному человеку и конкретному общественному устройству, они все равно рабы. Рабы своих собственных. Ну, в материальном мире человек вообще раб. Он не может жить без воздуха, он не может жить без пищи. Он не может жить даже просто без других людей. То есть человек не может отделиться на каком-то острове и сохранять долго человеческий образ и достоинство. Он зависит от того общества, от которого он пытается себя сделать свободным. Он не может без него существовать. В принципе. И поэтому это именно фикция. То есть люди, которые стремятся к этой фикции, они в конечном счете разрушают возможность взойти к подлинной духовной свободе. Потому что духовную свободу человек начинает обретать тогда, когда он оставляет заботы о внешнем и материальном освобождении и сосредотачивается на освобождении внутреннем или же духовном. Если вы помните, это понимали еще первые христиане у Павла, когда его спрашивают, ну как же, если мы свободны, а как же быть, если я раб? Он говорит, если ты можешь освободиться, хорошо, если не можешь, тоже не страшно, потому что твоя свобода не от мира сего. Она принадлежит не тому, как ты здесь внешне освободился. Ты можешь здесь освободиться внешне, сам стать господином и в то же время продолжать оставаться внутренним рабом. И в то же время ты можешь оставаться полным внешним рабом в цепях, тяжелых работах, но освободиться внутренне и обрести ту подлинную свободу, которая является единственной и настоящей во Вселенной. И вот эта подлинная духовная свобода существует как бы в двух своих разновидностях. Хотя на самом деле одна из этих разновидностей опять же является чистейшей воды фикцией. Согласно небесному учению веры, есть адская свобода и есть свобода небесная. От адской свободы мыслить и желать зло. И насколько законы гражданские и нравственные не препятствуют, выражать его и делать. И наоборот, от небесной свободы мыслить и желать добро. И насколько можно, выражать его и делать. Все, что по свободе человек мыслит, желает, выражает и делает, сознается им как свое. Ибо всякая свобода исходит для каждого из его любви. Посему те, которые в любви ко злу, не могут не сознавать, что свобода адская есть настоящая свобода. Но пребывающие в любви к добру сознают, что свобода небесная есть настоящая свобода. Следовательно, те и другие сознают, что обратное есть рабство. Но никто не может отрицать, что либо то, либо другое есть свобода. Ибо две свободы, противоположные себе, не могут быть каждая в себе свободой. И сверх того, неоспоримо, что быть управляемым добром есть свобода, а быть управляемым злом есть рабство. Ибо быть управляемым добром – это быть управляемым Господом, а быть управляемым злом – это быть управляемым дьяволом. Теперь, так как все соделываемое человеком в свободе ему кажется своим, ибо принадлежит его любви, и так как действовать по любви значит действовать по свободе, то следует, что сочетанием с Господом производит то, что человеку кажется, что он свободен и поэтому принадлежит себе. И чем ближе сочетание с Господом, тем он свободнее и более себе принадлежит. Если ему отчетливее кажется, что себе принадлежит, то потому, что божественная любовь такова, что желает, чтобы все принадлежало другому, человеку и ангелу. Такова всякая духовная любовь, особенно же божественная любовь. И сверх того Господь никогда не принуждает кого бы то ни было. Ибо все, к чему принуждаем человек, ему кажется не своим. А что ему не кажется своим, не может стать предметом его любви, не следовательно быть ему присвоено. Вот почему человек постоянно ведом Господом в свободе. В свободе также преобразовываем и возрождаем. Если касательно человека, чем отчетливее ему кажется, что он принадлежит себе, тем он яснее замечает, что принадлежит Господу, то это потому, что чем ближе он сочетается с Господом, тем он становится разумнее. А мудрость научает тому и дает замечать. Ангелы третьего неба, будучи самыми мудрыми из ангелов, сознают оное и называют это настоящей свободой. Но быть управляемым собою они называют рабством. Они представляют причину этого в том, что Господь наидствует непосредственно, не в присущее их сознанию и их мыслям по мудрости, но в чувство любви к добру, и лишь через них в те или же первое начало. И что они сознают наитие в чувство, по которому имеют мудрость, и затем все, что они мыслят по мудрости, им представляется исходящим от них самих, и как бы сущим их. И этим совершается сочетание. Отсюда, из этой цитаты из небесного учения веры, совершенно очевидно, что единственная свобода, которой на самом деле человек обладает, это свобода выбора, чему подчинить себя. И есть лишь два господствующих начала, которым человек может себя подчинить. Господу, как абсолютно благой любви, или же любви собе, которая является абсолютной похоти. Суть здесь в том, что человек не есть жизнь, но есть лишь восприемник жизни. Он живет как бы от себя, но отнюдь не от себя самого. Тот же, кто живет не от себя, тот не в состоянии быть абсолютно свободным от внешних влияний. Ибо стоит ему таковые влияния абсолютно пресечь, как он пресекает прежде всего именно источник той жизни, которой он живет, и тут же погибает. Но если бы человек этот источник жизни воспринимал бы механически, то он был бы тогда попросту марионеткой, лишенной всякого ощущения собственной жизни. Чтобы человек мог воспринимать этот источник как бы от самого себя, ему нужно иметь и чувство свободы воли, как бы от самого себя. То есть суть здесь заключается в том, что, если вы помните, человек является прежде всего своей господствующей в нем любовью. И эта любовь наиствует его волю. А уже из воли управляет его сознание. Человек осознает своим то, что он выбирает жить и хотеть по своей воле в согласии со своим разумением. То есть, если бы Господь наиствовал сразу непосредственно в волю и в разумение человека, управлял волею его и его разумением, то человек бы себя чувствовал марионеткой. Он бы чувствовал, что его волительные движения управляются не им, а его сознание как бы располагается не им. Более того, он тогда просто не мог существовать, осознавать себя, скажем, самостоятельно живущей и все самостоятельно воспринимающей личностью. Поэтому Господь действует жизнью своей и своим присутствием не непосредственно в воле, а посредственно. То есть он наидствует туда божественной любовью. Человек же разумом своим, если вы помните, прозреть в свою любовь не может. Вот в этой вот книге «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости» сказано, что человек не видит движений в своей воле, тем более не видит он ее побуждений. Если движение своей воли он еще как-то ощущает и чувствует, то источника своих побуждений он сознанием не может видеть. Но он может выбрать, какие побуждения ему принимать. И когда в разуме человека действует мудрость, он может мудро выбрать, какие принимать в себя побуждения, в свою волю и в согласии с этим жить, подчиняясь этим побуждениям. Если же в человеке отсутствует мудрость, особенно если воля его извращена падением, то он с неизбежностью будет выбирать то наитствование, которое будет потакать удовольствием его, извращенным. То есть он будет выбирать те побуждения, которые будут вести его к похотям, к нарушению, скажем, божественного порядка. То есть к наитиям, исходящим из ада. То есть каждый человек в конечном счете может лишь выбрать между тем, что его будет побуждать. То же, что человека побуждает, это как бы вот эта вот веревка, которая его ведет и которой он не в силах сопротивляться. Кстати, как это не забавно, вот именно американская, вообще европейская система так называемой демократии, это именно система, скалькированная вот с божественного ноити. То есть человека подчиняют не непосредственно, налагая на ему на шею ошейник, а человека подчиняют как бы обстоятельствами жизни. Ну, помещая наказание там, где он эту границу переходит. То есть, когда человек начинает переходить границу божественного наития, то есть, когда он начинает его извращать, его ждут наказания. То есть, всякого рода несчастья, которые с ним случаются. Причем смысл этих наказаний не в смысле наказать, а в смысле вразумить. Поэтому, кстати, часто люди, внутренне избравшие принадлежность к аду, кажутся идущими по жизни и испытывающими гораздо меньшие трудности и преследования, чем люди, которые хотят идти к Богу. Почему? Потому что те, которые хотят идти к Богу, их имеет смысл вразумлять. Поэтому Господь их не спасает различного рода тяготы, утеснения, наказания, которые постепенно из них выбивают вот эту вот любовь к собе и любовь к миру. Тех же он как бы уже и не трогает. А зачем? То есть вразумлять их бессмысленно, а наказывать их не входит в его божественное милосердие. То есть он их только ставит на место, чтобы их наглость и их желание захватить и подчинить себе весь мир, не переходили отведенных границ и не начинали мешать общему порядку развития божественного провидения. То есть тогда, когда их притязания и их похоти переводят отведенные границы порядка. До тех же пор он их не трогает, поэтому большинство вот таких вот, ну скажем, людей адского духа, которые уже сознательно избрали или подсознательно и идут в преисподнюю, они как-то учатся, ну, не переходить дозволенных границ. Они постоянно хотят их переходить. Но они помнят, что это слишком рискованно. Помнят именно своей внутренней памятью. Также, кстати, держатся в подчинении и адские духи. Они как бы постоянно горят желанием выйти и, значит, совершать зло по своим похотям. Но у них сохраняется внутренняя память о тех наказаниях, которые им будут, если они выйдут из этого своего. Но они живут злом, они не могут не жить злом. Если у них совсем забрать зло, то они тут же как бы упадут мертвыми, эти духи. Поэтому им позволяется совершать зло, но в заданных границах. Скажем, если они хотят причинять кому-то страдания, им позволяется наказывать тех, которые перешли границы этого порядка, для того, чтобы их в эти границы вводить. И они, с одной стороны, реализуют свое стремление, скажем, причинять другим боль, их терзать и так далее, но с другой стороны, так как они не выходят при этом за границы порядка, и их, так сказать, реализация злых желаний служит основам этого порядка, то они за эту реализацию своего зла и не наказываются. То есть адские духи, вот прежде всего, чему они учатся, это тому, в каких границах им дозволено свое зло проявлять, чтобы это не разрушало всеобщий порядок. Это как бы для них самая главная наука. Приблизительно такая же, как для небесных ангелов, наука, в каких границах они могут совершенствоваться в божественном благе и в божественной истине. И человек, поэтому, но по этой же причине Господь и не отнимает ни от кого в том числе и от адских духов, вот этого стремления ко злу. Почему? Потому что если отнять его, это будет значить начать воздействовать на все уровни бытия, то есть и на волю, и на сознание. То есть пресечь поступление адского наития в волю человека, значит начать управлять его волей непосредственно. Пресечь распространение, управление этой волей сознанием человека, значит пресечь свободу рационального мышления. То есть, возможно, человека мыслит по своим пожеланиям. И это, опять же, человека сразу превращает в марионетку и лишает его человеческого образа. И вот именно за вот эту свободу Господь в человеке борется и сохраняет ее больше всего. Потому что без свободы воли человек попросту перестает быть человеком. Именно Господь, поэтому Господь и следит, чтобы человек никогда не терял этого ощущения. То есть ощущение того, что он сам по своей свободе выбирает, какое наитие ему принимать, Господне или адское, которое в самом себе, конечно, есть иллюзия. Потому что даже вот эта свобода выбора в человеке, она принадлежит самому же Господу. Но той иллюзии, которая в человеке превращается как бы в реальность, и превращает его как бы в самостоятельно и от себя живущий совершенно независимую личность. Опять же, вот этот суть вот этого механизма разъясняется в книге о божественной любви, божественной премудрости, о божественном провидении. То есть свобода воли не присуща человеку, как что-то вот его родное. Оно опять же есть божественным действием в нем. То есть Господь за него как бы выбирает, но выбирает только в согласии с внутренними побуждениями его воли. Вот в этом и есть свобода выбора, что Господь никогда не выберет в человеке, вопреки процессам, которые протекают в его личности, и благодаря которым человек себя воспринимает личностью, живущей как бы сам от себя. Даже если Господь видит, что это ведет человека не к добру, а ко злу. Опять же, потому что нарушить это и выбрать за него будет, значит, полностью уничтожить в нем все человеческое. Совместно со свободой мышления, свобода воли составляет в человеке как бы фундамент его личностного бытия. И именно поэтому Господь во всей прогрессии своего божественного провидения сохраняет неприкосновенными и как бы святыми эти две способности у человека. Причина в том, что человек без этих двух способностей не имел бы ни разумения, ни воли, и таким образом не был бы человеком. И также, что без этих двух способностей он не мог бы не сочетаться с Господом, не следовательно быть преобразован и возрожден. Затем еще, что человек без этих двух способностей не имел бы ни бессмертия, ни жизни вечной. По сведениям, данным предыдущим о том, что такое свобода и рациональность, можно, правда, увидеть, что так оно и есть, но оного не видно ясно. Разве только причины того не будут представлены на вид, как заключение? И каждую из них пояснить отдельно должно. Человек без этих двух способностей не имел бы ни разумения, ни воли, и таким образом не был бы человеком. В самом деле, у человека есть воля, потому что он может свободно желать как бы сам собою. Свободно же желать как бы сам собой происходит от способности, постоянно даруемым Господом человеку и именуемой свободой. И человек имеет разумение потому, что как бы сам собою он может понимать, соответствует или же нет такая-то или иная вещь рассудку. А понимать, соответствует ли вещь рассудку или нет, исходит от другой способности, постоянно даруемой Господом человеку, именуемой рациональностью. Эти способности сочетаются в человеке как воля и разумение. А именно потому, что человек может желать, он может также понимать. Ибо желать не существует без понимания. Понимание есть его товарищ или же его союзник, без которого он просто не может существовать. Вот почему со способностью, называемой свободой, дарована также способность мыслить рационально. Без подтверждения очевидно, что если бы человек не имел воли по способности, именуемой свободой, и разумения по свободности, именуемой рациональным мышлением, то он не был бы человеком. Животные не имеют способностей этих. Представляется, что животные также могут желать и также могут понимать, но они не могут. Это в них аффект природный, который сам в себе есть желанием, сознанием, прилежащим этому желанию, или же своей подругой, который их единственно влечет и заставляет делать то, что они делают. Есть правда в знании их гражданственное и моральное, но они не выше этого знания, ибо в них нет духовное, которая дает сознавать нравственно и, следовательно, аналитически мыслить о нем. Они, правда, могут быть научены чему-либо, но это лишь нечто природное, приданное к их знанию и в то же время к их чувству и воспроизводимо зрением или слухом, но которое никогда не становится предметом мысли, а еще менее того рассудка. Вот яркий пример такой марионетки, который был бы человек, если бы он был лишен свободы воли и свободы мышления, как раз являются животные. То есть животные иногда могут представляться как бы вроде бы мыслящими. У них есть социальная организация, у них есть какие-то взаимоотношения. Но все это они не сами свободно выбирают и для себя устанавливают. А все это задается вот этим внутренним наитием их натуры, которая принадлежит тому принципу, из которого они возникают. То есть, если вы помните, скажем, животные являются выражением человеческих чувств. То есть, человеческое чувство в своем внешнем образе, как оно воплощается в мире, каждое, вот оно имеет образ какого-то животного. И это животное не может выйти из этого образа, потому что оно является всего лишь изображением, марионеткой вот этого господствующего внутреннего духовного принципа. А человек из этого выйти может. Даже человек самый злой и самый примитивный. То есть, как человек, который пребывает во зле, имеет тенденцию к оживотливанию. То есть, он начинает себя вести как животное. Он не может внутренне рассудочно выбирать, и он не может внутренне рассудочно следовать своему выбору. Он подчиняется как бы внешним обстоятельствам. То, что у животных составляет инстинкт, внутреннее наитие, то у человека нашего современного духовного составляет, ну, духовного гения имею в виду, составляет внешнее наитие. Вот животных заставляет, например, принимать определенный социальный порядок внутреннее наитие. Им даже в голову не приходит, скажем, что волкам можно быть не в стае, там, охотиться поодиночке, как тиграм и медведям. В то же время медведи или тигры не сбиваются в стаи и так далее. Хотя иногда им, может быть, это было бы и выгоднее. В человеке же таким вот как бы наитием служит именно внешнее принуждение. То есть внешние обстоятельства, обучение, воспитание, скажем. Именно поэтому, когда произошло исчезновение этих принципов, вот во времена этих революций, то есть, когда исчезло вот это вот внешнее зомбирование, задающее поведение человеку, началась эпоха революции и анархии, в которой род человеческий начал истреблять сам себя, ну, в самых страшных. Потому что то, что творится во время революции, вот этих гражданских войн, это просто неописуемо. Вот мы знаем, что то, что творилось во время нашей гражданской войны в России. Но вот если почитать то, что творилось во Франции во время гражданской войны, то там такие вещи творились, что русская революция, в общем-то, иногда может и спрятаться по своим ужасам. И именно пока человек держится вот в этом хотя бы внешне животном подчинении, он может еще существовать, но если не как человек мыслящий, не как человеческое сообщество, то как хотя бы псевдочеловеческое, псевдоживотное сообщество. Но суть заключается в том, что даже когда человек сбит в такую стаю и задавлен внешними условностями, в нем потенциально все еще продолжает оставаться вот эта вот возможность. То есть возможность свободно выбирать и возможность мыслить рационально. И вот эта возможность в человеке держится так называемым равновесием между преисподней и небесами. Когда какая-либо из этих сил начинает преобладать, человек теряет эту свободу. Вот, например, первые люди, они, которые жили в Божественной Церкви, они не свободны были выбирать. Они были как бы воплощением вот этого животного принципа в хорошем своем выражении. То есть человек небесный пасть не может. Вот это, кстати, очень важно. Пала не небесная церковь, пало ее потомство. Тот человек, в котором равновесие нарушено, в котором заключено полное преимущество неба над преисподней, то есть человек седьмого дня творения, он пасть не может. В нем нет той свободы воли в том виде, которая позволяет человеку выбирать между небом и адом, идти или туда и сюда. То есть, пока он, то есть он потенциально быть или небесным ангелом, или адским духом. Не может пасть также человек небесный павший. То есть вот это потомство, оно не имело. Человек, когда рождается, он рождается на уровне чисто природном. Вот тут в нем как раз в этот момент находится равновесие. То потомство небесной церкви, которое пало, оно все еще находилось вот в этом равновесии. Смысл заключается в том, что каждый рождающийся человек должен сделать этот выбор. Именно для того, чтобы он для него был свободен. Когда этот выбор уже сделан и реализован, человек становится невосприимчивым к другому пути, из него свобода воли исчезает. То есть человек, сознательно выбравший Господа, даже духовный человек, если он сумеет дойти до седьмого дня творения, то ему не грозит падение. Не в том смысле, скажем, как веруют вот эти, скажем, протестанты, что зло его не сможет осудить, оно его сможет осудить, но он просто не будет творить зла, потому что он будет как бы обитать один. Вне этого зла. Оно не сможет войти в его сознание и заставить его это совершить. Точно так же человек, который сознательно избрал ад, который замкнулся, который сознательно лишил себя свободы, выбора, он уже не может быть спасенным. Вот это вот те люди, которые не могут быть вразумляемы. Вот эти, которые мы видим, идут по жизни легко и вроде бы не получают наказания за свое зло. Почему? Потому что они уже лишили себя. Вразумлять можно только человека, который пребывает вот на этом уровне выбора, в котором господствует принцип свободы. И есть две возможности лишения человека этой свободы. То есть внутренний, когда человек уже сделал свой сознательный выбор. Таким с человеком Господь работает только исходя из его выбора. Но есть еще внешний уровень. То есть когда вообще ад начинает преобладать над небом, что происходит вот перед страшным судом. И тогда выбора лишаются не только люди, сознательно его совершившие, но и люди этого выбора еще не совершившие. То есть люди, родившиеся, вот только растущие, там подростки, дети вырастающие, и у них нет возможности этот выбор духовный внутренне совершить. Вот может казаться, что у наших детей, ну, скажем, вот в нашем украинском обществе сейчас нет такого выбора, но это заблуждение. У них есть духовный выбор. У них часто нет внешних средств для этого выбора, хотя и это ерунда, эти средства есть. Но выбор у них всегда есть. Вот они, когда растут в своей жизни обстоятельствами, они постоянно понуждаются этот выбор совершать. Но вот перед божественным приходом, я имею в виду и перед тем первым, когда он воплотился, воплоти пришел к нам. И вот сейчас уже в конце 18 века, когда он пришел нам своим вторым пришествием, ситуация сложилась так, что духовное равновесие было нарушено, и все эти новые рождающиеся поколения, они были лишены внутреннего вот этого возможности, внутренней свободы сделать выбор. Они как бы самым своим рождением сразу приговаривались к преисподней. А Господь никогда не позволяет человеку погибнуть и войти в ад, если только он не сделал это сознательно. Точно так же Господь не может никого ввести в небо, если человек, опять же, сознательно, в свободе воли и по рациональному мышлению не сделал вот это вот свой выбор в пользу небес. И именно этим вызывается приход Господа. Вот зачем он приходит в мир? Чтобы восстановить это равновесие. Это, кстати, входит в каноны новой церкви, в основной канон нового церкви. Тот канон, который читается человеком при вступлении в церковь, при принятии им крещения или при подтверждении его. То есть, что я верую в то, что Господь пришел для того, чтобы восстановить равновесие между небом и адом, которое тогда было нарушено, и без восстановления чего невозможно было бы спасение ни для кого из живущих в мире, и всех бы ждала полная окончательная погибель, как духом, так и телом. И именно поэтому Господь в человеке следит всегда за соблюдением этих двух принципов, то есть сохраняет ему свободу воли и свободу рационального мышления. И он проще допустит человеку злоупотребить этими принципами и выбрать преисподнюю, чем нарушит эти принципы для его спасения. Здесь видно, что с одной стороны свобода воли есть необходимейшим элементом существования человека как самостоятельной личности. Но с другой стороны, единственным легитимным использованием этой свободы воли есть полнейшее подчинение человека Господнему наитию, без чего для него невозможна хоть какая-либо жизнь духовная, без которой телесная жизнь его обращается лишь в фикцию бытия. Что значит обращается в фикцию бытия? Вот кажется, что люди и злые живут, и добрые живут. Но на самом деле человек, совершивший выбор в пользу зла, человек мертвый духовно, он мог бы быть мертвым уже и телесно, если бы не присоединенные к нему духи и ангелы. Это они за него живут в мире, в его теле. Они дают ему то подобие жизни, которого в нем нет, и которого его собственная духовная смерть все время стремится задавить. И рано или поздно это происходит. То есть какая разница между человеком, скажем, чистой воли, то есть человеком небесным умирающим, и человеком вот нашего времени умирающим. Человек небесный, он как бы истощался, он не умирал, для них же, помните, вот эти проповеди смерти не было. У него постепенно сознание все возвышалось, он постепенно начинал в духовном мире присутствовать, как в этом, потом все больше присутствовал там и все меньше здесь, и под конец он просто отбрасывал свои вот эти вот внешнюю оболочку и полностью становился обладателем, ну, обитателем того духовного мира. То есть для них смерти не было. Для человека же нашего времени наоборот, зло его жизни как бы постоянно возрастает, 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 и оно его в результате убивает. То есть его духовная смерть находит свое представительство его смерти телесной. То есть почему для наших людей есть смерть? Вот смерть такая. Даже люди, возрождаемые Господом и ведомые, то есть все вот эти вот третий, четвертый, пятый, шестой день творения, все равно мы подвержены вот этой вот смерти, как бы, которая является представительством и соответствием вот этого зла, которое в нас происходит. Только люди, достигшие седьмого дня возрождения из нас, не имеют смерти. То есть они просто истощаются и уходят из мира. Вот, кстати, как это произошло со Сведенборгом. Хотя зло пыталось его до самого последнего момента добить. Вот у него были уже перед самым переходом в тот мир удары, когда он падал, лишался возможности общаться с тем миром, лежал без движения. Но все-таки потом этот седьмой день победил. И он, когда вот уже был перед своим переходом, он спросил, который час, ему сказали там столько-то, он сказал хорошо и отключился. То есть он полностью сбросил вот эту вот свою материальную оболочку и перешел в тот мир без смерти, а именно вот тем переходом, которым переходили люди совершенной цели. Нет, я не думаю. Это состояние, дело в том, что мы же не можем войти в чисто небесное состояние. Мы можем войти только в небесно-духовное состояние. То есть для нас, для людей вот нашего мира, возможно именно состояние небесно-духовное. Но для нас возможен свой седьмой день. Это точно так же, вот, как, например, небеса есть для христиан и есть для мусульман. И хотя небо мусульманское, это не то, что христианское, но тем не менее, это все-таки небо. Вот точно так же и для людей небесных и духовных есть свой седьмой день. Только для людей небесных это чисто небесное состояние, а для людей вот духовного гения это вот эти небесно-духовные состояния в своем высшем развитии. Это выглядит, в общем, как парадокс. Я имею в виду вот то, что говорилось насчет того, что человек, хотя и человеку дана свобода выбора, но единственное, ради чего она ему дана, это для того, чтобы он подчинил себя добру. И человеку дана свобода мышления, но лишь для того, чтобы он подчинил себя мышлению истины. Так вот это выглядит как парадокс. Пока человек не продумает и не постигнет это, в полноте руководствуясь теми познаниями, которые он может заимствовать из небесного учения веры. То есть вот эта вот книга о божественном провидении, она как раз направлена на то, чтобы дать нам рациональное осмысление этого парадокса. Чтобы мы поняли, что на самом деле никакого парадокса здесь нет. А парадоксом оно нам представляется потому, что мы на него смотрим непросветленным разумением. И пытаемся судить о духовных процессах нашего сознания по нашим плотским телесным представлениям. Вот только тогда оно нам выглядит как парадокс. И именно поэтому для человека, не понимающего всех причин и следствий, и выглядят парадоксальными действия Господа в человеке и с человеком. Именно поэтому большинство даже искренне верующих христиан попросту теряются и впадают в тяжкие соблазны, когда ныне начинают размышлять над этими проблемами. То есть им постоянно хочется подправить Господа, им постоянно хочется научить Господа, как ему нужно спасать и каждого человека в отдельности, и мир. Отсюда это неуемное желание проповедь. Проповеди, желание обратить в мир, весь мир в то, что они считают своей истинной верой. Приставание, преследование. Вот вы знаете, если где-нибудь в какой-нибудь организации или все, ну, попадает какой-нибудь баптист, а еще хуже свидетель Иеговы, то он просто начинает сводить окружающих. Почему, кстати, вот такое обычное мирское сообщество вот так не любит на рабочих местах работать вместе с верующими людьми современными, христианами? Потому что те их ну просто изводят. Они не понимают законов божественного провидения. И они не видят, не хотят знать, как Господь может действовать в человеке. И они пытаются его подправить своими силами и обратить этих людей ну, теми средствами, которые они думают, они могут обратить. Они не видят, что эти люди не в состоянии принять вот то, что они им хотят сказать. Пусть они им хотят сказать самую, что ни на есть истину. Самую, что ни на есть правильную, хорошую и полезную. Но нужно всегда смотреть, что этот человек может принять, а что человек принять не может. И уж тем более не обижаться и не давить на него. Вспомните вот эту фразу из предисловия к Новому Иерусалиму и его небесному учению, что люди древности воспринимали служение, поучение других истинам веры как действие благолюбия. Но они никогда не обижались, если другие не принимали то, что они им говорят, потому что они знали, что человек может принять только то, что соответствует этому данному духовному состоянию сейчас. И что нельзя насиловать в человеке ни его свободу выбора, ни его свободу мышления. И поэтому, если когда ты начинаешь это понимать, когда ты начинаешь разбираться в душевных движениях человека, с которым ты разговариваешь, тебе становится гораздо легче с ним говорить. Вот я бы опять же привел бы в пример вот этого вот Джона Клюза, которого любило ну, все вот, вокруг Манчестера, все члены англиканской церкви, включая сюда священников, епископов и так далее, вот странно, вот они знали, что он последователь нового учения веры. Они страшно ненавидели само учение, ну вот в его полноте. Но к этому Клюзу они относились хорошо. Почему? Потому что он всегда с ними разговаривал на уровне их понимания, и он всегда старался не внушить человеку истину, пусть даже и лучшую, которую он считает, что было бы лучше, а он старался дать человеку тот корм, который человек смог бы съесть, духовный корм, и от этого приобрести хоть какую-то пользу. То есть он всегда говорил с человеком только на уровне его восприятия и никогда не стремился идти выше. То есть он никогда не стремился насиловать свободу мышления этого человека, а говорил только на уровне его мышления. И уж тем более он не стремился насиловать свободу его воли, заставить его принять тот уровень блага, который он видел, человек не в состоянии принять. Он всегда действовал по принципу «пусть лучше, меньше, но укоренится, чем больше оно будет отброшено». И вот такой внутренней мудрости, к сожалению, ну, многим в новой церкви не хватало и до сих пор не хватает. Обычно так, то есть неофит новой церкви кидается обращать всех вокруг, а когда видит, что они не обращаются, он говорит, ну ладно, они все пропащие, я вообще с ними делать иметь не буду. Вот как образовалась эта General Church. Они сказали, весь мир во зле лежит. Мы им проповедовать не будем, мы будем заниматься только собой. А почему? Потому что нет вот этого все-таки понимания, нет вот этого баланса между, скажем, внутренним и внешним. Вот Джон Клюз, он, когда он был со внешними, он разговаривал на их уровне. И они очень много полезного для себя получали. Когда же он собирался с теми, кто полностью принял небесное учение веры, он находился на очень, очень высоком уровне доктринального постижения. И его слово было совершенно непререкаемым авторитетом. Вот тут я приведу опять же пример из этой книги. А был такой Джон Хиндмаш, это Хиндмаш. Он фактически создал новую церковь как отдельную организацию. Он был, ну, в общем-то, большой величиной среди этих людей. И вот там возник спор. Он считал, что в Деяниях апостолов, когда описывается, как апостолы говорили на разных языках, что это действительно был, ну, все происходило во плоти в материальном природном мире. Какой-то же другой священник опубликовал свой взгляд на эти вещи, который заключался в том, что они на самом деле все были в духе, и апостолы, и те, которые их слушали. И они говорили на духовном языке. И именно поэтому люди разных национальностей, которые стояли вокруг них, их понимали. Потому что единый язык, духовный язык, единый для всех. Но так как они не могли этого в себе санализировать и на этом размыслить, то им казалось, что апостол каждый говорит с ним на родном языке. Вот как ангелы, когда приходят с человеком, они всегда с ним говорят на языке духовном, но когда он входит в его сознание, то он входит в понятие его родного языка. И человеку кажется, что ангел говорит с ним на его родном языке. И дошло до очень большого конфликта. То есть публиковались статьи в этих журналах, они друг друга сражались. И вот у них были такие ежегодные собрания, где они съезжались в одну гостиницу, у них там съезды были. И во время такого съезда Хиндмаш, думая, что Клюз его поддержит, как бы выступил, изложил ему это все и попросил сказать, что он думает на эту тему. И Клюз поднялся, похлопал его по плечу и сказал, что в этом случае, мой дорогой друг, вы ошибаетесь. И все. И больше ни слова не было сказано, ни единой строчки на эту тему не написано. То есть каким колоссальным авторитетом он обладал внутри самой новой церкви, вот этой уже отделенной. И Клюз вообще является как бы идеалом вот такого сбалансированного подхода человека, который мог работать сразу на всех уровнях, и на уровне внешнем, и на уровне внутреннем. То есть в нем новая церковь как бы тогда нашла свое, ну, наиболее полное воплощение. Я бы сказал, что он был тогда образом новой Господней Церкви во плоти. Вот, среди английской нации. И всегда нужно помнить, что Господь который всегда действует по своей неизреченной божественной премудрости, он действует неизменно так, чтобы сохранить максимальный порядок в делах спасения человеческого. Ибо для того, чтобы было кого спасать и преобразовывать, нужно, прежде всего, сохранить этот самый объект спасения и преобразования, потому что иначе попросту некого будет спасать и преобразовывать. И именно посему от божественного провидения, дабы человек действовал в свободе по рассудку. Действовать в свободе по рассудку и действовать по свободе и рациональности одно и то же. Далее, действовать по воле и по разумению – это то же самое. Но иное действовать в свободе по рассудку или по свободе и рациональности и действовать по настоящей свободе, по настоящему рассудку и в настоящей свободе и по настоящей рациональности. В самом деле, человек, делая зло по любви ко злу и подтверждая его в себе, действует правда в свободе по рассудку, но тем не менее его свобода не есть самой в себе свободой или же настоящей свободой, но это адская свобода, которая в самой себе есть рабство. И рассудок его не есть самим в себе рассудком, но то рассудок побочный или неправильный, или кажущийся таким от подтверждений. Все же и то, и другое от божественного провидения. Ибо если бы свобода желать зло и как бы согласовывать его подтверждениями с рассудком было бы отнято от природного человека, то свобода и рациональность в нем погибли бы. И в то же время воля и разумение. Человек бы не смог быть отклоняем от зла, не преобразован, не следовательно сочетаем с Господом. И поэтому не смог бы и жить в вечности. По этой причине Господь сохраняет свободу в человеке, как человек сохраняет зеницу своего ока. Но тем не менее Господь посредством свободы постоянно отклоняет человека от зол и насколько может отклоняет его посредством свободы. И насколько может отклонить его посредством свободы, настолько же посредством свободы он насаждает добро и таким образом постепенно вместо свободы адской вводит в человека свободу небесную. Аминь.
И тогда получается, что есть предопределение, что раньше быть небесным, потом быть духовным? То есть человек, по сути, не может попасть не в самое высокое небо, но и не может попасть даже в самое глубокое ад.
Тут... Тут, опять же, вот этот парадокс, который происходит от того, что мы пытаемся объять понятиями, связанными с пространством и временем, вещи, которые с пространством и с временем не связаны. Предопределение есть там, где нет ни пространства, ни времени. Потому что перед Господом прошлое, настоящее, будущее уже существует. Но предопределения нет в сущности вот этого. То есть всякое предопределение базируется на свободном выборе, которое человек совершает вне пространства и не вне времени. Суть вообще заключается в том, что человеку кажется, как состоит порядок. Вот что он рождается в природном, живет, постепенно входит в мир духовный и там обретает свое место. Вот это порядок, который наше разумение видит. Вне этого порядка мы вообще не можем существовать. Ну, не в осмыслении этого порядка. То есть если мы пытаемся осмыслить порядок, как он есть на самом деле,